дилетанты.
Ну вот мы начинаем. Добрый вечер. Наша программа. Программа «Дилетанты», и она всегда посвящается темам номеров, которые сейчас выходят, номеров журнала «Дилетант». Если у нас, конечно, сегодняшняя тема примыкает больше к номеру, который уже вышел месяц назад и был апрельским, то я хочу вам продемонстрировать появившийся буквально сегодня в продаже в двух частях с приложением. Я уже распаковал целлофан и такую пластиковую обложку. Это «Дилетант», 75 ваших вопросов о войне и 75 на них ответов. Причем с авторами вопросов здесь разделено по разным большим темам. Но вот здесь, видите, мы пишем и возраст, и имя, отчество, и имя, и откуда нам был задан этот реальный вопрос, который мы действительно собирали, и приложение 15 главных, 15 важных сражений Второй мировой войны. В субботу, простите, в 15 часов я устрою подробный обзор этого номера, номера 53. А сейчас мы одно из событий Нюрнбергского процесса мы сейчас проследим, и я еще год назад собирался это сделать вместе с Ольгой Юрьевной. Ольга Юрьевна Зоря у нас сейчас по скайпу, и видят ее, будут слышать в эфире, и видят, я думаю, в Ютьюбе. Ольга Юрьевна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Мы сейчас поговорим, вот был помощник главного обвинителя от Советского Союза, прокурор Николай Зоря. И здесь спасибо вам в чате. Вы уже посмотрели и посмотрели такие выходные википедические данные. Но дело заключается в том, что это был, во-первых, чрезвычайно интересный, глубокий человек, и несколько лет назад, ну, достаточно давно, мы делали о нем передачу и делали о загадке его смерти. Вот в чем дело. Потому что признанное самоубийством гибель Николая Зори во время Нюрнбергского процесса, и он был найден мертвым с пулевым ранением. И это до сих пор еще не находит полного исчерпывающего ответа, эта история. Ольга Юрьевна, мы начнем все-таки сначала. И расскажите, что был за человек Николай Зори и как он попал на Нюрнбергский процесс?
Своего деда Николая Зори я не знала. Он погиб еще до того, как я родилась. И впервые я о нем услышала от своей бабушки, которая его жены, которая мне показывала его портрет и говорила: вот смотри, это твой дед Николай Зоря. Вот. Ну и потом уже значительно позже я, да, вот на этой фотографии он как раз вместе со своей женой Александрой Леонидовной Кудриной, с которой они поженились в 26-м году, когда оба учились в университете, она на факультете филологическом, он на юридическом. Тогда они немного, это тогда был еще факультет общественных наук, но неважно. В общем, с юности они друг друга знали. Вот, он закончил рано поступил в университет, 16 лет, и закончил его тогда, и вообще-то все время, пока он там учился, ректором был Вышинский Андрей Януарьевич. И он еще в студенческие годы заметил способного студента и в какой-то степени, наверное, наблюдал за тем, как складывается его судьба. После окончания университета Николай Зори был следователем в Пятигорске, Тамбове, Воронеже. И к 1939 году он должен был стать главным прокурором железнодорожного транспорта. Он был исполняющим обязанности заместителя прокурора железнодорожного транспорта. Но утверждение его не произошло на должность главного прокурора. Берия, который тогда возглавил НКВД, распорядился проверить те дела, которые велись раньше этой прокуратуры, и Николай Зоря ну, как бы честно взялся за проверку их. А, в общем-то, на самом деле нужно было подойти к этому формально. Вот, и он выяснил, что в ряд дел, которые контролировались прокуратурой железнодорожного транспорта, оказалось, что эти дела в большой степени были сфабрикованы, что они были сфальсифицированы. Вот. Плюс еще к тому же на него в 1939 году поступил донос из НКВД, и, в общем, по счастливой случайности, в 1939 же году он был призван на военные сборы, и он ушел в армию. Угу. Прослужил всю Вторую мировую войну в должности помощника прокурора, прошел войну, был и участвовал в войне в Финляндии, в обороне Кавказа и Сталинграда, в освобождении Керчи, Орла, Курска. Он награжден 2 орденами, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени и медалями за оборону Сталинграда, за оборону Кавказа и за оборону за победу над Германией. Вот. И в августе 1944 года он был назначен советником по вопросам юстиции в представительстве Советского Союза при Польском комитете национального освобождения, так называемый комитет Булганина, этот вот польский комитет. То есть практически это формировалось уже, это было как раз время Варшавского восстания. То есть Варшавское восстание это с 1 августа и там до октября. Вот. И вот этот вот комитет действовал на территории Польши, он был, естественно, не в Варшаве. Вот. И вот Николай Зорев выступал в качестве такого юридического советника Булганина. И по его инициативе была издана такая директива в октябре 1944 года, по которой, значит, дела вот этих польских шпионов, диверсантов, бандитов и террористов были переданы из советской юрисдикции в польскую. И это очень сильно ограничило деятельность СМЕРШа. СМЕРШ, если кто, наверное, может быть, кто-то и не знает, что это сокращение «Смерть шпионам». Это такая
В общем, здесь название военная контрразведка такая.
Они там, так сказать, разные подразделения были, но это вот, то есть вот этот вот деятельность СМЕРШа была в Польше вот во время этого восстания, после восстания очень сильно ограничена, и НКВД практически парализовал деятельность Николая Зорева. Он ничего уже там предпринимать не мог, и он попросил освободить его от занимаемой должности. Это тоже произошло не сразу, но тем не менее ему он оттуда уехал, вернулся в Москву и оставался практически полгода без работы. И уже только в мае 45-го года, то есть вот он где-то в декабре вернулся, и в мае 45-го года он был назначен помощником генерального прокурора Советского Союза. Вот. А затем уже в сентябре 45-го года он получил назначение в Нюрнберг. Он уже тогда знал, это есть вот в архиве моего отца такая, ну, как бы, записка для дневника, и там он вот в сентябре пишет, что вот он, даже вот могу процитировать, что это 12 сентября 45-го года, пишет, охватывает чувство радости, что сейчас я направляюсь выполнять такую почетную миссию, как обвинять от СССР гитлеровских преступников, имена которых вспоминают во всем мире с проклятием. И именно вот в сентябре месяце он был командирован в Лондон, где проходила сессия министров иностранных дел стран антигитлеровской коалиции и участвовал в этом вот совещании. Вот. Затем в декабре этого же года он отправляется в Нюрнберг уже непосредственно в должности помощника главного обвинителя от Советского Союза. Это был последний день, когда мой отец, его сын, видел его. Вот. И когда вот в воспоминаниях отца я нашла, что, значит, ему желали счастливого пути, и он как-то так грустно улыбнулся. И ну, здесь на фотографии это более старое. Это,
ну, конечно, здесь ваш папа еще маленький, да.
Да, когда в это время, в 45-м году, моему отцу был, он 29-го года рождения, значит, там 16 лет. Вот, и когда он уезжал в Нюрнберг, ему желали счастливого пути, ну, и он как-то так грустно говорил, ну, хорошо бы вернуться бы оттуда вообще. Вот. Ну и, значит, в декабре 45-го года он приехал в Нюрнберг, и уже в феврале 46-го года он выступал с докладом «Агрессия против Советского Союза». Вот здесь как раз на этой фотографии...
Это фотография выступления в Нюрнберге, да?
Да, да, да. Вот эта фотография печаталась и в Нюрнбергской газете, и она же напечатана тоже и в книге Полторака о Нюрнбергском процессе. Вот, и во время этого доклада, кстати, я в Государственном архиве Российской Федерации нашла текст этого доклада, но его можно, наверное, не только там найти, вот, но он там просто с его пометками, синим, красным карандашом, интересно. Прочла этот доклад, он, конечно, ну, написан хорошим русским языком, доказательный, с кучей приложенных документов. И вообще он весь, вот тема его агрессии против Советского Союза, он ну, является доказательством того, что война Германии подготавливалась очень заблаговременно против Советского Союза. Вот хотела бы даже одно предложение оттуда процитировать из этого выступления. Значит, среди этих документов материалы различных архивов, взятых частями Красной Армии при наступлении, высказывания в печати фашистских вожаков, в том числе и некоторых подсудимых, и показания лиц, располагавших достоверными сведениями о том, как в действительности протекала подготовка к нападению на Советский Союз. И в рамках этого доклада он должен был, Николай Зори должен был допрашивать фельдмаршала Паулюса. Но, так сказать, когда он объявил о том, что собирается это сделать, был объявлен перерыв, уже время подходило к обеду, объявили перерыв, и, насколько я знаю тоже, вот опять же из воспоминаний моего отца, ему рассказывал, это Марк Рогинский, это другой помощник главного обвинителя.
Помощник Руденко тоже, да.
Помощник главного обвинителя Руденко, то Марк Рогинский сказал, что Сталин приказал отстранить Зори от этого допроса и поручить его
Руденко. А что произошло? А в чем дело?
Ну,
еще непонятно, да? Потому что дальше будет еще...
Еще непонятно, но я думаю, и вот отец мой считал, что его отцу, вот Николаю Зори, не дали допросить Паулюса, потому что в Москве, где очень внимательно слушали и следили за выступлениями членов советской делегации, совсем не хотели привлекать внимание к тем документам, которые говорили о том, как в действительности проходили подготовка к войне с Советским Союзом. И о многих этих документах сообщали советские разведчики до войны, но их расценивали как дезинформацию. Где-то на, я сейчас не вспомню, на чьем донесении Сталин писал, что послать к такой-то матери. Вот, то есть эти доклады расценивались как дезинформация.
Но вообще это, вообще это начало 41-го и конец 40-го, это очень зыбкая почва, и, как мы понимаем, вот все предвоенное время, это очень зыбкая почва была, и там нельзя было никакой вот... и Сталин и руководство очень боялись, что на процессе что-то не то выявится. И события показали дальше, что начало выявляться не совсем то, что хотелось бы. Получалось так.
Ну, это да, были же даже согласованы между странами-участницами Нюрнбергского процесса, были согласованы списки нежелательных вопросов, которые там, допустим, со стороны Франции, Англии нежелательным вопрос был Мюнхенского соглашения, с нашей стороны это был пакт Молотова-Риббентропа, например, так что этот список существовал, но независимо от этого ход процесса шел своим путем, и не всегда удавалось следовать тем договоренностям, которые были достигнуты. Вот. Значит, еще один момент. Вот мы начали с вами уже говорить о советско-германском пакте о ненападении 1939 года. Этот документ тоже, вернее так, Николай Зоря имел отношение и к этому документу. Не к этому документу, а к этому событию. Во время процесса одному из защитников, защитнику Гесса Зайделю, удалось добиться принятия аффидевита германского МИДа. Аффидевит – это такое доказательство, которое содержало описание того, как шли переговоры в августе 1939 года. Там же было изложено содержание секретного протокола к пакту. И затем, через некоторое время, тому же Зайделю в кулуарах Нюрнбергского процесса кто-то передал два листочка, просто вот написанное, машинописно, фотокопия это была протокола, вот этого секретного протокола к пакту на советско-германскому. Вот. И значительно позже уже в своих воспоминаниях, он тогда не признавался, кто ему это передавал, а уже значительно позже в своих воспоминаниях писал, что, скорее всего, ему подыграли с американской стороны. Ведь американцы захватили огромное количество, вернее, не то, что захватили, а в их руках оказалось огромное количество документов, в том числе МИДа Германии, и вот среди них и был вот и этот документ. Вот. И с этими вот листами Зайдель отправился сначала к главному обвинителю, к английскому обвинителю Шоу Кроссу, с идеей, чтобы как-то заверить, потому что эти подписи, этот протокол, он был никакая не заверенная копия, просто листочки бумаги. Ну, а английский обвинитель посоветовал обратиться к советскому главному обвинителю. Ну, тогда Зайдель, ничтоже сумнявшись, отправился к Руденко. Руденко его принимать не стал, главный обвинитель. Вот. И предложил встретиться с Николаем Зорем.
Вот мы сейчас прервемся. Мы сейчас прервемся.
Да.
Вот, Ольга Юрьевна, хорошо. Мы сейчас прервемся. И вот с этого места продолжим через три примерно минуты. Я напоминаю, что это программа «Дилетанты», и мы говорим о судьбе Николая Зори, помощника главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем. У нас в гостях сейчас по скайпу. У нас Ольга Зури, внучка помощника советского обвинителя, главного советского обвинителя Николая Руденко, Николая Зури. И мы оставили сейчас Николая Дмитриевича Зури, как раз когда к нему идут немецкая сторона, идет с документами, которые касаются пакта Риббентропа-Молотова. И просто, ну так состоялась ли эта встреча и как это...
Да, эта встреча состоялась, и это Зайда в своих воспоминаниях описывает. Николай Зори не стал брать у Зайдаля эти документы, сославшись на то, что это не заверенное, что это... Он сказал так как-то, что это беспредметный разговор, и, в общем, и с профессиональной точки зрения это совершенно верно. Была договоренность никакие незаверенные копии не принимать. То есть здесь он поступил совершенно безукоризненно. Вот. И по некоторым косвенным признакам, это я нашла в папиных воспоминаниях. Там у него приводится цитата, письмо некоторого какого-то, вернее, одного из очевидца Нюрнбергского процесса, который говорил, что вот во время следствия ходили слухи о том, что Николаю Зори якобы было поручено разговаривать с Риббентропом насчет того, чтобы он не поднимал вопроса о пакте. Потом, когда-то позже, уже летом 46-го года, генпрокурор Горшенин, когда разговаривал уже с моей бабушкой, которая уже стала вдовой, насчет того, что Зори было поручено допросить Риббентропа. И потом по реакции бывших смешивцев, вот, кстати, на этой фотографии, где Николай Зори выступает на Нюрнбергском процессе, слева от него, ну, вернее, как слева, когда мы смотрим, да, сидит тоже молодой человек, это Горшенин, который ему ассистирует. Это как раз вот из, так сказать, подразделения Лихачева, то есть, ну, люди, свои люди, что называется, которые, та группа, которая, ну, и наблюдала за участниками Нюрнбергского, ну, в смысле, за советской делегацией Нюрнбергского процесса, ну, и ассистировала, так что у них были такие разноплановые задачи.
Ну,
и потом... И вот по реакции его и еще одного уже значительно позже на какие-то изыскания моего отца, который пытался разобраться с обстоятельствами смерти его отца, ну, можно было заключить, что действительно, наверное, что-то было. В том смысле, что ему поручалось как-то, каким-то образом с Риббентропом общаться. Но да, свет на это могла бы пролить оперативная переписка по Нюрнбергскому процессу. Она существует.
Она существует, действительно, да?
Ну, я об этом сужу, что потому что мой отец в 80-х годах делал запрос в Федеральную службу контрразведки, и оттуда ему ответили, да, есть несколько томов этой оперативной переписки, но потом через неделю перезвонили и сказали, что ну, она не представляет никакого интереса для исследования, так что это ушло. Вот. Я попыталась уже в этом году задать вопрос в архив ФСБ, задать вопрос в архив президента. Из обоих архивов мне пришли ответы, что они такой перепиской не располагают. Ну, не знаю.
Ну, не знаю.
Где-то же она должна, потому что действительно за членами делегации наблюдали и, так сказать, докладывали, чем они занимаются и так далее.
Скажите, Ольга Юрьевна, вот какое здесь, если перейти к еще одному очень важному эпизоду, какое вот действительно, какую роль в судьбе вашего отца и вашего деда и его работе на Нюрнбергском процессе сыграла вот попытка поднять Катынский вопрос и попытка вот повторить результаты Советской комиссии, то есть повесить это на немецкую сторону. Вот это же был целый эпизод Нюрнбергского процесса, и это был очень опасный для советской делегации оказался эпизод.
Это да. Я знаю, ну, во всяком случае, то, что вот я знаю из, в какой-то степени из воспоминаний моего отца, что-то еще проходило где-то. Вот что знаю я? Вот отец мой вспоминал, что когда он приезжал к своему отцу в июне 44-го года в Белосток, то отец встречался со своим родственником, это брат жены, то есть дядюшка моего папы, это Григорий Кудрин, который был командиром партизанской бригады имени Чапаева в Белоруссии. И вот они разговаривали насчет... И как раз вот Григорий Кудрин упоминал, говорил о том, что вот поляки, которые были в его бригаде, при наступлении Красной Армии разбежались, испугавшись быть расстрелянными, как военнопленные в Катыни. И Николай Зорин подтвердил, что он слышал об этом, знает о том, что как трудно было найти двух капелланов для формируемой на территории Советского Союза польской армии. Это вот то, что он знал. Плюс, я так думаю, что когда он был советником Булганина, то каким-то образом он тоже, наверное, что-то узнавал. Но это просто моя догадка. Я не могу точно сказать. Потом еще, опять же, из воспоминаний моего отца, я знаю, что тому рассказывал бывший сотрудник секретариата советской делегации Львов, что накануне, практически незадолго до своей смерти, Николай Зорь получил от него документы по Катыни и работал с ними дома. О том, что пару дней до своей смерти провел дома, это тоже, по-моему, это где-то в этом самом в расследовании о его самоубийстве, об этом тоже говорилось, что он был болен и пару дней был дома.
Дома это вот. Где? Это...
Дома это в том смысле в том доме, где он жил вместе с еще одним сотрудником советской делегации Каревым забыла, Гербе-Мюллер-Штрассе.
Ну, во всяком случае, это в Нюрнберге, да? Это в Нюрнберге.
В Нюрнберге.
Да.
Вот. И он работал с этими документами дома. И еще известно о том, что он попросил 22 мая своего непосредственно начальника Горшинина, генерального прокурора, позволить ему улететь в командировку в Москву для консультации с Вышинским по вот как раз этим документам в Катыни. Не должно вызывать удивление, что он попросился проконсультироваться с Вышинским. С Вышинским у него еще со времен студенческих были я не знаю, насколько... Наших дружественных это, конечно, не скажешь, но, во всяком случае, он всегда очень высоко оценивал Вышинского, во всяком случае, выше многих других юристов того времени. То есть то, что он хотел полететь к Вышинскому, у меня, например, не вызывает. То есть это не вызывает никакого удивления. Вот, но Горшенин ему не позволил лететь, это было вот 22 мая, и 23 мая Николая Зорина нашли мертвым. Еще один момент, мы с вами просто чуть не договорили насчет протокола, вот как раз два протокола секретного протокола. 22 мая этот протокол был опубликован в американской прессе. То есть это произошла утечка информации из американской делегации, и этот протокол был опубликован в газете, и не попадалось в интернете где-то сведения насчет того, что Сталин сразу же запросил перевод этого. Ну, то есть вот 22 числа произошла и вот эта вот утечка.
Могли как-то обвинять Николая Дмитриевича Зорю, подозревать в том, что он каким-то образом оказался не так крепко держался основной линии и допустил какие-то промахи, вот с точки зрения советской стороны?
Не знаю. С одной стороны, наверное, можно сказать, что какой-то промах был, если ему не удалось Риббентропа переуговорить, да, но... В общем, не его бы была задача, он просто кому-то из СМЕРШа мог помогать. Вот. И насчет Катыни, ну, я не знаю, может быть, здесь уже просто как бы чаша весов немножко перевесила то, что вот и подготовка войны была такая целенаправленная с точки зрения Германии, плюс еще, значит, вот утечка информации по секретному протоколу, плюс еще желание проконсультироваться насчет Катыни. Не знаю, хочу... Ну, факт есть факт, что он погиб, и в тот же день было начато так называемое следственное дело о самоубийстве, и которое 28 мая было закончено. Это следственное дело хранится в Генеральной прокуратуре, и вот я сейчас, ну не сейчас, а вот надеюсь, что мне в ближайшее время будет позволено или будет, оно будет рассекречено, и с ним можно будет ознакомиться, хотя оно уже весьма подробно цитировалось в газетах, ну, нет, в 80-х, 90-х годах. Но вот я надеюсь на то, что будет доступ к этому делу, и которое я хочу использовать для того, чтобы обжаловать вот это вот решение. Вернее, цель моя такая добиться того, чтобы официальная версия смерти Николая Зоря была изменена. У меня просто есть фотографии тела Николая Зори, которые в свое время, еще в 90-е годы, моему отцу военные прокуроры передали. И там даже невооруженному, так сказать, человеку, который не знаком ни с какой криминалистикой, но вряд ли поверишь, что человек, спокойно лежащий в постели, раздевшийся, легший в постель, будет чистить оружие или покончить с собой.
А там история была ведь не о самоубийстве, а история была, что неосторожное обращение с оружием.
Да, да, да. У меня даже все, значит, вот после гибели Николая Зори, его тело на следующий день было вывезено в Лейпциг. Семье сообщили, что он застрелился. Это и мой папа в своих воспоминаниях описывает, что он был в школе, и его вызвали в прокуратуру Союза, и сотрудники попросили моего отца, которому было 16 лет, помочь сотрудникам сказать его матери о том, что вот произошло такое несчастье, что Николай Зори застрелился. Вот.
Ну, потом... вообще же очень опытный человек. И человек, который не первый год обращается с оружием. Человек, который был на войне. Человек, который знал, как с оружием обращаться. И вдруг какая-то... Здесь, естественно, надо пересмотреть. И надо посмотреть внимательно это дело. Но вам... Я читал документ, который вы мне прислали. Ответ... И вот обнаруженные не та гильза еще не имеет отношения. Никто не будет возбуждать, потому что срок давности уже огромный. Никто не будет разбираться в этом деле. Насколько я понял ответ из прокуратуры, который вы меня ознакомили с которым.
Да, это я в прошлом году обратилась в Главную военную прокуратуру с требованием возобновить рассмотрение дела о смерти деда. И мне ответили, что, ну, в общем, нет. Вот. Но я сейчас хочу добиться получения вот этого дела, следственного дела о самоубийстве, и уже на основании его еще раз обжаловать вот это вот решение. Потому что дело о смерти, ну, оно странное. То, что я читала, есть просто одна статья Вайсберга. Он подробно цитирует это дело.
А он знакомился много... с ним? Да, он знаком был,
да, с ним. Да, у него был доступ, он ознакомился. Мой отец тоже ознакомился. У меня моих допусков не хватает, чтобы вот так просто. Но надеюсь, что сейчас уже почти 75 лет прошло. Надеюсь, что будет рассекречено. Сейчас Генеральная прокуратура, я с коллегами оттуда в тесном контакте нахожусь. И они работают в этом направлении.
Ну, дай бог.
Да. Еще насчет того, что вот тело Николая Зоря было похоронено вот где-то под Лейпцигом. И только в 80-х годах наша семья, вот отец мой, узнал, где он похоронен. И вот все эти годы на Восточном кладбище в Лейпциге покоился Николай Зоря. На могильной плите было неправильно написано его отчество, дата смерти. В списках он значился как рядовой, хотя он был далеко не рядовым. Вот. И уже вот в 16-м году по моей инициативе эта надпись была исправлена. Сейчас там написано Николай Дмитриевич Зоря, генерал-майор юстиции, и годы жизни проставлены. Вот. Так что, ну, как-то сдвигается. Я надеюсь, что удастся.
Да. Ну вот я должен сказать, что вот по всему, вот я пересмотрел и материалы всевозможные. Конечно, ваш отец, Юрий Николаевич, проделал гигантскую работу. Годами он проделал гигантскую работу, исследуя и жизнь, и вот обстоятельства гибели своего отца. Это то, что он делал, это гигантская работа была просто.
Но вот да, вы знаете, я считаю, что вообще вот эта смерть его настолько потрясла, что, в общем, определила как бы его будущее, то, чем он занимался. Ведь он пошел, он закончил военно-морское училище, пошел туда, чтобы, так сказать, освободить семью, маму и сестру, маму, которая работала учительницей, от финансовых забот о себе. Потом он пошел, после того, как он уже там пару лет отслужил, он пошел в военную разведку, надеясь, что, так сказать, это каким-то образом ему поможет выйти на тех людей, которые чему-то могут поспособствовать. Наверное, это действительно ему помогло. То есть он практически всю жизнь, оставаясь вот в системе, работая профессионально разведчиком, да, скажем так, вот, уже выйдя потом на пенсию, его способ сбора данных и исследований, делания выводов помогли ему добиваться каких-то результатов вот в отношении исследования отца. Потом он занимался еще и реабилитацией. Был такой Гуревич Кент, это Красная Капелла, то есть тех разведчиков, которые...
Да.
Это вот дело тоже. Так что, да.
Ольга Юрьевна, здесь вопрос Дмитрия, здесь Дмитрий в чате мне задает вопрос. застрелился, то есть, ну, погиб, во всяком случае, в Нюрнберге. Похоронили, почему похоронили в Лейпциге? Это потому, что нужно было похоронить в советской зоне. А почему не отвезли? Ну, это, да, это логично, что если в Германии, то в советской зоне. А почему домой не отвезли?
А вот знаете, вот я в папиных этих воспоминаниях нашла, значит, было тело вывезено в Лейпциг, семье сообщили, что он застрелился и будет похоронен в Москве, и этим занимается секретариат Сталина. Затем сообщили, что похороны состоятся в Германии, и туда поедут родственники. Через 2 дня семью известили об уже состоявшихся похоронах. И это объяснили не с желанием нашей стороны лишней огласки, потому что смерть Зори и так якобы много шума наделала.
Она наделала, есть свидетельство, что она на процессе она наделала шуму, так скажем. Во всяком случае, были ли вопросы, были ли какие-то от коллег из других делегаций?
Вы знаете, я знаю, например, по воспоминаниям Ступниковой, это одна из синхронных переводчиц, она в своих воспоминаниях Нюрнберг, как-то ничего, кроме правды, она описывает, что это было потрясением таким, и как бы таким, и она, поскольку сама из семьи врага народа, то есть это было таким явным звонком, вот как бы, ну, не надо от чего-то отступаться. То есть это было, конечно, таким событием заметным. Так, еще что-то я хотела сказать. Сейчас. Да, и вот еще один момент, насчет которого я хотела сказать. Я же начала искать в Институте современной истории в Мюнхене среди так называемых документов ОМГУС. Это документы американской администрации во время Нюрнбергского процесса. Нюрнберг же был в зоне американской, и поэтому там все вот управлялось. Я надеялась там, среди этих документов, найти что-то подтверждающее, ну, что вот где-то мне в интернете, например, появлялось, что Николай Зори был найден американской военной полицией, и потом уже вот как бы советская делегация занялась этим делом. Вот я надеялась найти такие документы, но не нашла, хотя достаточно много там, допустим, встречается дело о там, убийстве солдата, еще по этому поводу идет большая переписка. Но что мне удалось найти, я считаю это интересно, это протокол за заседание 15 мая 46 года, в котором Николай Зори участвовал, и это протокол заседания, касающийся последующих нюрнбергских процессов. То есть нюрнбергский процесс, он был не один, а было несколько.
Там так называемые малые, да.
Малые, да. В них, правда, Советский Союз не участвовал, но, так сказать, вот в этом совещании он участвовал вместе с представителями Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. И еще в заметке американской газеты Stars and Stripes от 25 мая 1946 года, где как раз говорилось вот о смерти Николая Зори, о том, что он найден мертвым, вот, там говорилось как раз о том, что ему была поручена подготовка к последующим, я вот цитирую просто, последующим процессуальным действиям с российской стороны в отношении главных военных преступников. И он часто упоминался как вероятный преемник Руденко на любых подобных судебных процессах. То есть вот на последующих процессах он должен был. Но потом Советский Союз не участвовал и Николай Зори.
Да. Ну, я, Ольга Юрьевна, я вам желаю удачи и вознагражденной настойчивости в том, чтобы каким-то образом прояснилось, что тогда произошло. Что тогда произошло в Нюрнберге и что действительно за судьба постигла вашего деда. И действительно настоящая причина смерти. То есть, какая бы она ни была, главное выяснить, как это было на самом деле. Вот это самое главное. И, к сожалению, пока этого не удается, и не все документы возможны и доступны. Но вообще награждается, настойчивость награждается тем, что выясняется правда вообще-то на самом деле.
Ну, я тоже надеюсь. У меня сейчас цель, чтобы было признано, что это не самоубийство и не неаккуратное обращение с оружием. Какие причины, это уже, так сказать, вопрос другой. Главное, что вот это не самоубийство и не неаккуратное обращение с оружием. И мне, кстати, военные прокуроры, неофициально, подтверждали, глядя на фотографию, что это...
Не похоже.
Это не мог. Это не похоже. Вот, к сожалению, я не нашла такого места, которое бы мне официально по фотографии сказало это. Но такого вот...
Ну, дай вам Бог.
Я обращалась, но не нашла.
Ну, дай вам Бог. Да и я надеюсь, что мы все это узнаем. Ольга Юрьевна Зоря, и вот спасибо большое за участие в нашей программе «Дилетанты». Спасибо. Я хочу сейчас объявить, что будет дальше. Дальше у нас будет после новостей программа «Страсти» Максима Курникова и Алисы Ганиевой. И она такой страсти, как богоборчество, будет посвящена очень актуально. И после 00:00 программа «Один» и Дмитрий Быков, как всегда, с четверга на пятницу. Спасибо всем. С вами был Сергей Бунтман. До свидания.
«Дилетанты».